Всем добрый вечер, с вами программа «Точка». Это последняя программа на этой неделе, на этом канале «The Breakfast Show». Мы, может быть, и последняя, но зато мы самая главная программа про технологии, которая выходит на «The Breakfast Show». И сегодня мы собрались с нашими замечательнейшими и горячо любимыми экспертами, которых состав немного укоротился буквально в последнюю минуту, но зато с нами есть и Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый вечер», и Михаил Климарев, автор телеграм-канала «За телеком». И я, Денис Альшанов, который собирается все это безобразие для вас вести и даже подготовил всевозможные темы, чтобы мы могли их обсудить. Я предлагаю начать с самой, наверное, комичная, она была бы, наверное, комичная, эта тема, если бы не тот факт, что мы живем в этом мире уже давно, и мы, наверное, к всему этому привыкли. Собственно говоря, на этой неделе даун-детекторы пронаблюдали то, что в России взялся, и просто в очередной раз сломался весь интернет. Ну, точнее, не весь, точнее, кусками, но тут интересная и комичная ситуация заключается в том, что это уже третий сбой в этом году, а и четвертый за последний месяц, получается. И что-то как-то, ну, со стороны, вот лично у меня есть впечатление, что просто они доламывают то, что есть, и готовятся к тому, что мы обсудим в нашей следующей теме. Я абсолютно уверен, что Михаил Климарев, может быть, даже знает и подробности, либо точно так же скажет, что никаких подробностей нет, они все просто криворукие.
Подробностей нет, они просто криворукие. Вот. Какие подробности могут быть? Ну, опять что-то сломалось. Что сломалось, непонятно. Никто не знает, никто не говорит, никто не сообщает. Вот. Ну, хотя вообще-то это, ну, довольно важная история. Это же отражается на экономике, на бизнесе многих. Вот. Ну, условно, там, простой... там работы интернет-магазина какого-нибудь или там, не знаю, может быть, такси. Это прям серьезные убытки не только для самой корпорации, а еще и для вообще, в принципе, пользователей. Там вы не сможете вовремя уехать, вам не подвезли что-то, не знаю, там еще что такое. Вот, более того, это же влияет и на инфраструктуру. Я уже много раз об этом говорил, что вот там людям кажется, что интернет, я часто даже, кстати, это слышу, такой, ну вот интернет это что-то развлекательное, это вот что-то там такое, вот, ну типа, ну и фиг с ним, вот они там Твиттер не почитали полтора часа. Нет, не только Твиттер, во-первых. Во-первых, это бизнес. Это все там, не знаю, электронные документы, это электронная почта, коммуникации, электронная торговля, это биржа, наконец, банковские проводки и много-много еще чего. Телефон, кстати, работает через интернет на 98% в России, по крайней мере. Вот. И все это перестает работать. Вот. Но там есть еще и более серьезные вещи. Например, это трекинг транспорта какого-то, это логистические какие-то системы, которых сбой у которых там на час может привести вообще не к предсказуемым результатам. Там, начнут опаздывать поезда, перестанут летать самолеты, и вот это все. Нет, там, конечно, есть системы, чтобы это работало все автономно, но, тем не менее, это все усложняет, удорожает и ведет к ошибкам каким-то. Рано или поздно это приведет к катастрофе. Вот. А поскольку это уже регулярные условия, давайте я напомню даты. Только в этом году, в понедельник 6 января первый сбой произошел, потом во вторник 14 января, целый час вообще интернет не работал, в принципе не работал. И это было даже видно там на биржах обмена трафиком, и там падение трафика составляло там 30-40%. А это много. И вот 24 января в пятницу. Что уж они там делают, эти товарищи из, как он называется, ЦМУСОП, да? Вот, я не знаю. Но, похоже, все дело как бы в них. Это и руки кривые, это и как бы пренебрежение, абсолютнейшее пренебрежение этих людей к тому, что другие-то люди работают, в отличие от них. А вот, ну, просто вообще как бы, ну... Это вопиющее вообще просто отношение к собственному населению. Впрочем, мы этому не удивлены нисколько, потому что все авторитарные режимы, они не существуют для людей, они существуют только для того, чтобы удерживать власть. И ради удержания власти они готовы пойти даже на, вот, на отключение интернета, чтобы вам было труднее читать Facebook. Голос, да. Миша, у тебя выключен микрофон. Микрофон у тебя выключен.
Миш, да, микрофон, мы тебя не слышим.
О, сейчас слышно, надеюсь.
Да, сейчас слышно. Да.
Когда я готовился к эфиру, я зашел, значит, ну, открыл браузер и вбил интернет-сбой. Выпала статья, я ее прочел. В принципе, подготовился комментировать. Только в последний момент заметил, что это новость 30 января 2024 года. А вообще, помните, у Гиркина, который Стрелков, был специально такой телеграм-канал «Рыдал ли сегодня Гиркин?». Вот. И там каждый раз просто была новость. Сегодня ну, там не рыдал, жаловался. Сегодня жаловался, сегодня не жаловался. В принципе, вот Миша Климарёва пора заводить телеграм-канал «Падал ли сегодня Рунет?». Вот. В принципе, есть
Они
такой?
Поверишь, у меня есть только канал, подписывайтесь, он называется Херакс.
Херакс, вот-вот. Подписывайтесь на Херакс. Херакс происходит регулярно, завидной, я бы сказал, регулярностью. Вот. И в целом мы понимаем, что странно, когда Херакс не происходит. Это значит, что они не работают. Потому что когда они работают, Херакс обязательно происходит. А, значит, касательно вот этой, в смысле, не сегодняшней, а вот этой последнего падения, ну вот они там сказали, что где-то сбой на зарубежных стыках компании Мегафон с европейскими сетями связи. При этом сам Мегафон говорит, что у него все штатно. Теле2, Ростелеком говорит, что у них все штатно. У всех штатно, но где-то иностранные супостаты, соответственно, готовят русскому пользователю какую-то, значит, плохую, что-то плохое готовят. И поэтому, на самом-то деле, у нас уже комментируют сбои Рунете не Роскомнадзор, там, не провайдеры, а аккурат пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который говорит, что, вот цитирую, сбои в Рунете требуют дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы сети. Соответствующие ведомства за это должны отвечать. То есть, другими словами, когда мы что-то делаем не так, у нас головотяпы работают и экспериментируют на пользователях, что нужно сделать? Надо нанять больше головотяпов, которые будут еще больше экспериментировать, значит, на пользователях и, соответственно, как-то уже обеспечить, чтобы падать было нечему. Вот. Ну, то есть я вот другого объяснения того, что может происходить, не вижу. В целом мы из программы в программу будем возвращаться к этой теме. У нас будет опять упал Рунет. Опять кто-то бросил валенок, значит, на пульт управления. Пока не дойдет дело до тех самых белых списков, там, не знаю, Чебурнета, чего-то еще угодно, тогда тоже будет падать. Ну, просто это уже никому не будет интересно. Потому что уже невозможно будет ни банковскую деятельность там вести, ни айтишные разработки. Ну, потому что это будет совсем другая совсем концепция, скажем так.
Давай я еще кое-что дополню. Когда вот эти самые ТСПУ внедряли, еще до войны это было, я напомню, первое испытание ТСПУ прошло в апреле или в марте, по-моему, 2021 года, там пытались замедлить Твиттер. И тогда упали, короче, куча всяких сайтов, и тогда уже это было понятно, что эти самые ТСПУ, они как раз будут как бы усложнять работу, да, они будут портить интернет. Вот, ну, это с самого начала было, на самом деле, понятно. Вот, но вот эта вся демагогия, которая строилась вокруг этого принятия 90-го ФЗ, закона о сувенирном Рунете, она как раз строилась на том, что эти ТСПУ, они позволят сделать так, чтобы вот иностранные супостаты и не могли за границы своих вашингтонских обкомов отключить россиянам интернет. Вот, выходит, что как бы ровно наоборот. Это что, они врали, что ли, получается? Вот, как-то, блин, странно получается. Вот, еще одна новость, она только сегодня у нас не была, но она рядышком находится, ее не было на списке, но потому что она произошла буквально вот там несколько часов. Перерезали очередной кабель между Латвией и, по-моему, Швецией. Там идет кабель, и это заметила латвийская телерадиокомпания, телерадиокорпорация. Вот, они являются в том числе и там держателем, видимо, этого кабеля. И вот их мониторинг сообщил, что опять был перерублен какой-то кабель. И вот эта вот кабельная война, которая там тоже как бы получается развитие в Балтийском море. Ну, как бы один это может быть случайно, с два совпадения, но три-то это уже, вот это третий случай перерубления, ну, порчи кабеля. Вот. А это уже, ну, как бы, наверное, все-таки тенденция какая-то. Вот. Но проблема в том, что все-то кабели, они там не перерубят. Кабелей там в Балтике лежит очень много. Их там десятки. Вот. И все их перерубить, как бы, ну, наверное, просто проблематично. Там столько китайских кораблей по Балтике не ходит. Вот. Но дело в том, что в Россию-то приходит там два кабеля. Сейчас два морских кабеля приходят, они приходят в Петербург. Вот, и если перерубят их, ну, как бы в отместку, ну, как бы, что вы наши рубите, мы ваши не можем, что ли? Вот тогда вот на самом деле будет более серьезная проблема со связанностью России с мировым интернетом. И еще непонятно, кому это, кому от этого станет хуже. Вот. Вообще, любая война, конечно, делает хуже вовсе не каким-то правителям, вот, она делает хуже простым людям. Вот. И, не знаю, у меня сердце кровью обливается, как бы, когда я вот смотрю на это все, вот этот мой херакс, когда я веду. А, честно говоря, я очень сочувствую россиянам, вот, но, увы, я сделать ничего не могу в этом отношении, это обидно.
Я так понимаю, что вот если все вот эти вот поломки, то и VPN уже особо не спасает.
Именно,
что,
ну, в принципе... Никакая, ну, вот есть такое там, да, там чувство, да, что вот я поставлю сейчас на компьютер какую-то программку, на телефон, да, приложеньку, у меня все, у меня жизнь наладится. Нет, не наладится, конечно же. Ни одна программка на телефоне не вернет вам связанность, которую как бы портят другие абсолютно люди. Вот, точно так же, когда у вас кончаются деньги и вам отключают связь просто из-за того, что у вас там кончились деньги на вашем тарифе, это примерно то же самое. Ну, вот его отключили, и все, и нету никакого интернета, никакой VPN не спасет, конечно, от этого.
Я помню, была такая книжка у одного некогда пристойного писателя и пристойного человека Лукьяненко, была книжка «Черновик». И, ну, эта книжка про множественные миры, и, соответственно, в одном мире, который чуть-чуть вперед во времени, экспериментируется, как бы было бы хорошо жить. По факту, естественно, единственный черновик, который мы сейчас наблюдаем, это Беларусь по отношению к Российской Федерации. Потому что пока мы с вами говорим о сбоях в Рунете. В Беларуси решили просто абсолютно официально, абсолютно легально, абсолютно не стесняясь, перерезать кабель, который, ну, естественно, виртуальный кабель, тем не менее, из-за того, что у них выборы, ну, самые демократичные, естественно, результаты которых уже все признали, несмотря на то, что они вроде и не закончились, тем не менее, они решили, что в прошлый раз все было плохо именно из-за интернета. И сейчас, на 3 дня, они вполне себе официально взяли и отключили интернет. И я тут даже не буду задавать вопрос, это будущее, которое нас ждет, и либо это будущее, которое нас ждет.
Это высокотехнологическое обеспечение нормы про день тишины. Напомню, что я вообще, в принципе, всегда против дня тишины, потому что я считаю, это какая-то совершеннейшая глупость, когда почему-то в последний день там должна быть снята вся реклама, агитация. Наоборот, в общем-то, выборы это маркетинг, на самом деле, там и в Израиле, уж не говоря про Штаты, там на дороге к избирательному участку все партии выстраиваются и пытаются тебя в последний момент как-то сагитировать, как-то объяснить, чтобы ты не просто шел и голосовал за тех, за кого голосует твоя жена, или дети, или родители, или сестры, братья, а чтобы, ну, какая-то мысль у тебя зародилась в голове. Но есть старая, так сказать, норма, день тишины, и вот батька придумал, как ее выполнять, так сказать, в эпоху интернета. Просто перерубить нахрен интернет. Ну, зачем? Вот полная, тотальная тишина. Называется «нету ножек, нет и мультиков». Вот. Соответственно, насколько это помогает? Да не помогает, там выборов нету, голосования нету. Какая разница, есть там при этом интернет, нет при этом интернета. Но вот, значит, соответственно, каким-то образом они решили показать, что соблюдает он все. Ну, как человек в его возрасте понимает, как можно? Можно выключить? Можно, вот он выключил, проблемы решил. Кстати, тем, кто хочет про выборы, там не то чтобы это прямо суперинтересно, но сегодня утром в брекфаст-шоу был Дима Навоша, очень интересно, Дмитрий Навоша рассказывал. Любопытно, ну, насколько любопытно может быть про действие, которое не имеет ничего общего с выборами. Больше всего мне понравилось, что вы не можете делать даже ставку на победу Александра Лукашенко, потому что комиссию, которую с вас букмекер возьмет, она будет превышать возможный выигрыш. То есть, как бы, ставка на, значит, батьку, она проигрышно по определению, просто по факту. Вот. Ну и, в общем, и интернет таковой на эти дни. Конечно, единственное, что нас с этой даты, наверное, для многих там наших зрителей Напоминает это то самое, да, белорусское лето, вот те самые события пятилетней, я так понимаю, да, пятилетней давности, когда белорусы показали как бы достоинство, и это было красиво, это было достойно, но, к сожалению, вот прошло 5 лет, и вот к чему ну, режим Белоруссии дошел. Будет ли такое в России? Да, может быть, в принципе. Ну, вполне себе, мне кажется. Только я не очень понимаю. То есть там же тоже 3 дня как раз. Вот в России же трехдневное голосование. Ну, будет трехдневное перерубание интернета. Кстати, неплохая история.
Ну, давай.
Можно будет с точки зрения Роскомнадзора банить любые сервисы за то, что нарушают российский день тишины. И все, как бы, ну, есть же норма в законе, есть. Вот они там что-то написали про выборы, значит, нарушили правила дня тишины. До свидания.
Давай, Миша, я тебя по фактам опровергну немножко, да, ну, чтобы какой-то это была интрига какая-то, да, в этом во всем. Ну, во-первых, конечно, это не батька никакой, да, это таракан, который власть захватил. Вот, не знаю, кто его батька называет, это
Ну,
так себе название.
я
Вот.
соглашусь с тобой, я просто, знаешь, я, ну...
Да, во-вторых, ну, вот что касается самих этих вот этого отключения, это же шатдауна, вот, оно немножко не такое, как в 2020 году, вот, не немножко, она, ну, как бы в корне другая, это как раз те самые белые списки, они ввели белые списки, то есть у них работает как бы внутрибелорусский интернет, вот какие-то там сайты работают, которые внутренние, вот, всякие торренты и так далее, по-моему, даже YouTube доступен там сейчас, по-моему. Вот могу ошибиться. А, кстати, это интересное наблюдение, да, что в Беларуси это у нас оказывается гласность по сравнению с Россией, там YouTube не заблокирован. Вот, дальше они пытаются блокировать VPN по протоколу, так как это делают в России, заблокированы все вот эти популярные протоколы OpenVPN, WireGuard, IPsec, вот эти все L2TP. Вот, но хочу как бы обрадовать всех, VPN-генератор работает. Вот. Вот это наша схема, когда много-много серверов находятся в разных локациях, и хитрые протоколы, которые неопределимы, не детектируются простыми методами, сложными детектируются, простыми нет. Вот. Но пока у них, видимо, все-таки довольно простая блокировка. Что еще? Работает с iPhone, работает Shadow Socks вообще, в принципе, если у вас сервер находится где-то, ну, как бы в неизвестной локации, заблокированы под сетями, заблокированы буквально полностью Getzner, он же это немецкий популярный хостинг-провайдер, где довольно много VPN-ов разворачивали люди, DigitalOcean, ну, еще ряд таких вот крупных хостеров, до них заблокировали. Если у вас не в этих дата-центрах, то должно работать. Вот. Ну и да, если это транслировать на Россию, вот, я не думаю, что это понадобится просто. Ну, то есть это немножечко другая ситуация.
Так и Беларуси это не надо, просто, ну, можно же.
Да, там как бы вот эта вот травма после 2020 года у этого у таракана, да, который, ну, очень испугался, буквально там, ладно, не буду как бы ругаться и материться в эфире все-таки, вот, но он очень сильно испугался, это прямо вот заметно, и он вот, ну, вот видимо, он как бы вот на этом, на испуге, да, по инерции такие приказы отдает. А, хотя тогда там тоже же 4 дня на самом деле было это вот полное отключение интернета, и тогда это привело к тому, что там чуть
Люди
было.
вышли. Люди вышли на улицы.
Люди вышли на улицу раньше, да, это была причина, не следствие. Ну, нет, это я сам говорил в 2020 году, здесь же в точке об этом говорил, что типа люди вышли, потому что отключили интернет, телевизор не
Во
работает
многом
и так
так.
далее.
В
Они
Египте
вышли
так.
уже. На самом деле нет, конечно, это шутка.
В Египте так и работало. В Египте, например, так и работало.
Так
То есть
работало, да?
люди не, да, люди не понимали, где узнавать новости, и выходили на улицу узнавать новости.
Там-то
Вот.
их и начинали, да? Ну, не знаю. Так себе, мне кажется, гипотеза. Хотя.
Ну, в Египте так это работало. Кстати, можно тебе на секунду прерву? Тут нам
Да, конечно.
зритель пишет, Михаил Волошин, что в Минске интернет сейчас только наполовину работает. YouTube без VPN, но прочие зарубежные сервисы работают плохо.
Ну, вот да, там
Вот.
эти Фейсбуки и Твиттеры, вот это все. Вот, Телеграм работает. Как бы, ну, поскольку мне очень много людей написали в Телеграме, поэтому я делаю вывод, что Телеграм там, блин, работает. Вот.
При этом кто-то пишет, что там ВК может не работать, потому что пишет наша
Да,
тоже
да.
зрительница, что ВК кому говорит, я не писала, мне не отвечают. Вот это, кстати, интересно. ВК не работает, а YouTube работает. Потрясающе.
Слушайте, а вот мне сейчас интересно стало, ведь YouTube можно заблокировать на то, чтобы ты транслировал. Ну, то есть ты можешь заблокировать серверы, RTMP – это сервер, на который ты подключаешься, когда ты транслируешь. Вот мне интересно, они додумались до этого? Ну, чтобы просто, пускай люди смотрят свои несерьезные вещи, типа, а вот что-то новое туда не могло идти в прямом эфире. Ну, вопросики, хороший, конечно.
Да. Хороший вопрос. Сейчас спрошу, сейчас напишу. У меня там есть целый чатик, где, в общем-то, люди из Беларуси сообщают мне, что там, как бы, что происходит. Сейчас напишу туда, спрошу. Ну, мне нужно несколько минут. Вот. В общем, история такая, она, опять же, непонятно, зачем они это делают. Это будет зафиксировано уже как шатдаун во всех правозащитных организациях. Я уже вижу там тоже переписку, что это фиксация шатдауна. Вот. Она еще и завтра же не будет работать. Почему завтра, я не очень понимаю. Ну, тоже, опять же, наверное, по инерции. Там же началось после выборов. Ну, точнее, во время, наверное, да, во время. А тут за день, да, до выборы и завтра еще не будет работать. Три дня.
Но тебе же объяснили, это день тишины. Это день тишины до, это день тишины во время и день тишины после. Чтобы ты после не успел проголосовать за того, кого не нужно было.
Вот, по факту, кстати, с Мишей там тоже не хотел, я хотел не согласиться по поводу...
Давай.
Да, день тишины на самом деле нужен, это нормальная абсолютно практика, потому что, ну, опять же, да, вот если вы занимались там какой-то торговлей, рекламой, маркетингом и так далее, вы знаете, да, что наиболее эффективная реклама в точке продаж. Соответственно, все ресурсы, которые собирают, там миллиарды собирают, они будут сосредоточены, потому что это будет наиболее эффективная реклама, они будут сосредоточены в день, и в месте продаж, то есть на том месте, где выборы. Это приведет к чему? Приведет к тому, что там будет бардак. Это просто наблюдалось во многих странах, не раз, а не два, и еще до того, как это стало модным и так далее. То есть вот этот закон о дне тишины, он был принят не просто так, он был принят именно как реакция на то, что происходит в день выборов. Это получался абсолютнейший трешняк и так далее. То, что в интернете это действительно этим нельзя... как-то этим управлять, вот, ну, что в интернете, ну, написали в интернете, что теперь буду статью удалять, что ли. Точно так же примерно происходит с наглядной агитацией, когда вот эти вот все эти плакаты «Огромное здорово», они там еще месяц-два висят после того, как даже выборы прошли, ну, что, оплачено, место висит, место занимает, как бы, да, лишь бы не обуздали.
Именно поэтому я считаю, что с приходом новой технологической эпохи день тишины превратился в атавизм. Это некий пережиток прошлого. То есть, условно говоря, я согласен с тем, что есть некоторые ограничения. Например, не надо проводить опросы. Вот есть такое правило, не проводить опросы за там 4 или за 5 дней до выборов. Окей, это нормальная норма. Но при этом, как бы, агитацию снимать, ее все равно никто не снимает. И есть масса возможностей, как эту агитацию проводить в нарушение закона. Если есть масса возможностей, как ее проводить, то закон – это атавизм. Но это отдельный спор, мы можем об этом дискутировать. Я просто видел, как в Америке происходит день выборов, знаю, как в Израиле. У нас есть, как бы, номинальный день тишины, но когда ты идешь к любому избирательному участку, там прямо палатки каждой из партий, где ты можешь ознакомиться, поговорить, пообщаться, и в этом есть какая-то праздничная такая атмосфера. Все-таки выборы, это правда, как это, праздник у советского народа. Не то, что плюшки продают, но можно с людьми пообщаться, поговорить. Ну, это другая тема. Все-таки интернет, мне кажется, многие вещи, ну, действительно... делает устаревший из-за интернета.
Вот с этим я согласен. Там надо как-то закон пересматривать, и надо, видимо, ну, как бы это, бить-то не по паспорту, да, а по лицу, да, в том да. смысле, что если какая-то там партийная организация, какой-то человек нарушает правила тишины, вот эти самые, так надо наказывать его, вот, и когда его снимут, там, одного, двух, трех, все остальные будут бегать, как миленькие, снимать все эти плакаты и так далее.
Ну, ты же понимаешь, это бред, ну, снимать плакаты в этот последний день.
Не бред, мне кажется, это правильно и законно.
Я предлагаю перейти все-таки к более технологическим темам, хотя и, да, от страны, где бутерброды с икрой только что прекратили продавать, к стране, где эти самые бутерброды с икрой на избирательных участках никогда и не показывали. А Трамп, который буквально на днях в начале недели стал таки президентом, подписал указ о Старгейт. И мне безумно нравится название, конечно, как фанату научной фантастики. Старгейт, Звездные врата. Что это такое? Это выделение 500 миллиардов долларов на развитие индустрии ИИ искусственного интеллекта внутри США. Ну, естественно, старый дед, как всегда, рассказывает о том, что это вот мы создаем рабочие места, и вот это вот все, 100 тысяч рабочих мест, это для него самое главное. Но нам тут более интересно, наверное, то, что это вложение, по сути, совместное с компаниями OpenAI, ну, это инициатива совместная с компаниями OpenAI, это ChatGPT, если что, Oracle и SoftBank по развитию искусственного интеллекта. Это с одной стороны, с другой стороны тут же вышел другой человек, который ранее был известен как прилично, а теперь все его знают как человек, который зиганул на инаугурации Трампа Илон Маск и сказал, что да, там все не так хорошо, потому что и у SoftBank'а денег мало, и OpenAI вообще и так себе. Ну, зависть со стороны Трампа, это было бы очевидно. Тем не менее, ну, наверное, индустрия может выиграть от этого, как в свое время космическая индустрия выиграла от того, что бешеные бабки во время гонки технологий, космической гонки, вкладывалось в космическую программу и в полеты на Луну. Мы здесь ждем чего-нибудь хорошего? Или раз это Трамп, то мы сразу говорим, что ничего хорошего не будет?
Ну, слушай, мне кажется, это вполне логичное, естественное развитие событий. Более того, вообще, эта сделка на самом-то деле датирована 24-м годом, а вовсе не 25-м. То есть это началось до прихода Трампа в Белый дом. Другое дело, что он, безусловно, считается таким AI-президентом, крипто-AI-президентом. У него спецпредставитель по AI, спецсоветник по AI и по криптовалютам. То есть в этом отношении он уделяет этому направлению большое внимание. И это, мне кажется, прекрасно и логично, нету черного и белого. Мне, конечно, тут интересно, как соотносится участие в этом проекте Oracle и вот слухи о том, что половина TikTok отойдет Oracle. Ну, тут, в общем, есть о чем поговорить, и есть о чем, так сказать, и есть где поискать теории заговора. Вот, и опять же, то есть, в общем, здесь такая многогранная история. Но понятное дело, что там пока вообще не 500 миллиардов, а 100 миллиардов. Это, знаете, как это самое, не выиграл, а проиграл. Не в лотерее, а в казино. То есть 100 миллиардов есть. Будет ли 500? Возможно. Есть планы, чтобы было 500 миллиардов. Будет прекрасно, если они реализуются. Понятное дело, что Америка будет привлекать всеми силами сейчас, чтобы бизнесы создавали на ее территории исследовательские центры, то есть все вообще центры обработки данных, значит, и так далее, потому что это борьба с Китаем, глобальная борьба, и американцы прекрасно понимают, что здесь территориальное нахождение этих центров тоже имеет стратегическое значение. То есть это не только, скажем так, гражданское развитие экономики. Это, объективно говоря, еще и военное. Это в чем-то милтек такой, ну, нового поколения. И с этой точки зрения, безусловно, центры, значит, данных должны находиться. Американцы хотят, чтобы они находились на их территории. И тут же работали люди. Действительно, там десятки тысяч рабочих мест. И именно так к этому, в общем-то, Трамп подходит. Ну, вообще, это такой республиканский. Если мы знаем, что республиканцы на самом-то деле больше милитаристы, чем демократы. И в этом отношении как бы совершенно понятно, что республиканцы будут уделять этому моменту много внимания. И я думаю, что это не последняя тема, не последняя новость из этой отрасли. Ну, а для обычных людей AI, развитие AI – это прекрасная вещь. Я уверен, что для многих, как бы, для медицины, для, там, ну, для разных направлений тут будет масса прорывов. Но основная вещь, еще раз скажу об этом, это, конечно, Милтек, это как бы, это вообще система безопасности такая глобальная, новая. И понятно, что вот хочет, чтобы так это было, хочет Трамп.
Ну, я бы не назвал бы Трампа каким-то милитаристски настроенным чуваком, как раз, по-моему, наоборот. Он в этом ни хрена не понимает, как он вообще ни в чем не понимает. Вот. А вообще, там кто-то считает меня типа байденистом каким-то, да, на самом деле никакой не байденист, я антитрампист. Вот, я считаю Трампа законченным лжецом, демагогом, вот, и жуликом. И вот, как, кстати, мы тут забыли еще два события, тоже связанных с Трампом. Ну, давайте я уж привяжу их этих с рядышком. Это, во-первых, блокировка, разблокировка ТикТока, которая произошла на этой неделе. Вот, почему-то у нас она не попала в новости. Во-вторых, это шиткоин Трампа и Мелании. Их тоже как бы забыли. Ну вот во всех случаях он проявил себя как лжец и как буквально мошенник. Вот, особенно с этими самыми шиткоинами. Точно то же самое, абсолютно то же самое происходит и с этим самым Старгейтом. А вообще, вот Миша сказал, что это принято, типа, было еще в 24-м году еще при Байдене, но это было еще раньше, это было в 20, дай бог памяти, 1-м году. А, был в Америке принят так называемый Chips Act. Это законопроект, который как бы там определял развитие инвестиций американского правительства в технологии, вот, в частности, в производство чипов, ну, микропроцессоров. Вот, и это важная как бы составляющая, в том числе и искусственного интеллекта, потому что весь искусственный интеллект делается на микропроцессорах. Вот хоть что вы там делаете, вот если у вас нет микропроцессоров, у вас не будет никакого искусственного интеллекта. Кроме того, ну, искусственному интеллекту, опять же, нужно будет огромное энерго, у этого всех вещей, у этих дата-центров, это будет огромное энергопотребление, вот, и... Самое такое вообще, я просто, ну, я не знаю, в шоке был, когда узнал, что вот этот самый Старгейт будет строиться в Техасе. Техас – это один из самых энергодефицитных регионов Америки. Там постоянно не хватает электричества, там 90% – это пустыня, в которой, правда, добывают нефть, конечно, ну, и, ну, нефть, она немножко не для этого создается, да, сейчас электричество там больше добывают как-то другими способами. Так вот, Техас энергодефицитный, там постоянно отключается, особенно летом, постоянно отключается электричество, которого не хватает даже населению. И теперь представьте, что вам надо вот этот энергобюджет Техаса увеличить еще там на 10-15%. Ну, чтобы питать вот эти дата-центры, которые будут, в общем-то, делать искусственный интеллект. Понятия не имею, почему это Техас. Я думаю, что это связано как раз с тем, что это вот как такой оплот республиканцев. Вот, и они там как бы пролоббировали, а давайте вот мы в Техас эти там 100 миллиардов вложим. Вот, от этого всем будет хорошо. Вот, ну, тут либо вот этот чувак с париком, он либо его как деда какого-то, который в технологиях ни хрена не понимает, его либо развели, вот, ну, либо он, ну, вот это реально вот такой вот мошенник, да, который как бы считает, ну, окей, давайте мы потратим в, ну, как бы, производство сделаем там, где это неудобно. Ну, очень интересная как бы история.
В общем... Я не думаю, что ну, ребята, которые, собственно, Эллисон там, и Альтман не понимали этих проблем, я думаю, там как-то это они...
Я думаю, они прекрасно это понимали. И у Эллисон, это, кстати, республиканец тоже, там негде клейма ставить. Вот, именно ну... поэтому я ничего, ни капельки не удивился, что там Microsoft и Oracle, вот, потому что это республиканцы. Вот, и странно, что... Маска-то там как бы подвинули, да, он так много вложил, целых 44 миллиарда вложил в покупку Твиттера.
Твиттера.
Вот, и как бы сейчас как бы начинаем понимать, нахрена он это вообще все сделал, все думали, зачем это все делать, и вот оказывается, вот оно было зачем.
Ну, там, все... там большая очередь республиканцы, там Цукерберг теперь в очереди, там много кто
очереди, да, хочет. Но вот. почему тогда не в Калифорнии-то, да, где находятся базовые все эти вещи?
Ну, видимо, там и так уже есть как бы в этом направлении, и так слишком много хотят диверсифицировать. Ну, еще раз, мы не знаем, почему. Я просто исхожу из того, что это все-таки деньги не от Трампа, это все-таки не Россия, это не то, что государство будет вкладывать. Это частные инвестиции. Ну, наверное, как-то они обсудили этот вопрос с электроэнергией.
Там то дело, что идет не о частных инвестициях, там идет о бюджетных инвестициях. Это немножко разные вещи.
Нет, там будет, там нет, нет, идет, нет.
Почему, откуда 500 миллиардов получилось? Там идет обсуждение, в том числе, на налоговые льготы.
Да, да.
Это уже будет как раз вот те самые деньги, которые там как бы называются. Вот, ну, это идет обсуждение. Поэтому там посчитали, там примерно на калькуляторе прикинули на китайском, естественно. Вот, и получилось 500 миллиардов. Вот, а...
Нет, они так, там 100 миллиардов на первом этапе, а дальше как бы вот с развитием, то есть на 4 года это 100 миллиардов. Что будет дальше? Ну, будет уже не Трамп, будет какой-то другой президент, поэтому вот при нем будет. Но, конечно, он спросил, а сколько вообще можно инвестировать вот в этот центр? Ну, можно полтриллиона. Классно, давайте напишем 500 миллиардов. Это чисто как бы для, ну, как это, для пресс-релиза. Цифра, которую они взяли, ну, если не с потолка, то, ну, примерно с потолка. Вот. Но в любом случае понятно, что и эти суммы, вот такие суммы, да, в ближайшее время в Америке будут инвестированы. Еще раз повторюсь, это, правда, вопрос технологической безопасности. Потому что, условно говоря, вот у вас есть завод на Тайване, а его может захватить Китай. Это опасность. Соответственно, нужно...
Так для этого как раз и был Chips Act, да, когда фабрики начали строить. И TSMC начали строить эти фабрики в Миннесоте.
Да.
Площадочки там, все как бы это... Они даже одну фабрику запустили. Проблема оказалась как бы в персонале. Оказалось, что американцы как-то не очень хотят за эти деньги работать на такой фабрике, на какой-то тяжелой работе. Там тяжелейшая работа.
Я представляю.
Там они работают посменно, заходят в эти чистые комнаты, в эти во все, вот, и они там по несколько часов, десятков часов, там десятками, ну, потому что это дорого, эти все, да, эти костюмы, откачать воздух, закачать воздух, они там по 12 часов в этих костюмах сидят. Вот, и американцы как-то не захотели как бы особо там работать, как-то, ну, вот приходят люди такие там, ну, что-то вот у вас тут, может, зарплату больше? Нет, зарплату больше не дадим. Ну, тогда я пойду дальше куда-то, да, потому что некомфортно как-то. Вот, а с какого-то момента уже начинается комфорт, уже начинает, ну, зарплата я имею в виду, комфорт начинает цениться больше, чем, собственно, сама зарплата.
Ну, также, там есть большая, есть же проблема с нелегальными иммигрантами, вот пусть решают.
Ну, так опять же, эти нелегальные иммигранты, у них должна быть определенная квалификация, потому что оборудование стоит тоже как бы те же самые сотни миллиардов долларов, уже не миллионов, представляете, а миллиардов реально долларов, и оно как бы дешевое абсолютно. Вот, и в Америке как бы вот никак не стараются, ну, вот опять же, у меня просто знакомые вот на этой Миннесоте работают, на этой фабрике как раз. Вот он мне несколько раз рассказывал, да, как им там тяжело, как это, там, у них там текучка кадров, вот это все. Вот, поэтому, кстати, я могу ошибиться, не в Миннесоте, я забыл, извините, если я перепутал штат или Висконсин, я забыл, извините, вот это вот сейчас точно, где-то я соврал, вот, но тем не менее, не получается пока даже чипы сделать, фабрику чипов, которая бы по эффективности, экономической, естественно, эффективности, хоть как-то конкурировала с TSMC, вот, и причина-то именно в этом, да, потому что там... как бы культура производственная и мотивация людей, она немножечко другая.
Вот тут нам пишут опять же наши слушатели, что в пустыне проще построить солнечную электростанцию, чем в горах. К тому же в Техасе можно получать СПГ с нефтяных месторождений. За что купил, зато продал. Ну, посмотрим. Но в любом случае, это интересно.
Это все равно огромные инвестиции именно в инфраструктуру, которую там нужно делать и так далее. Там же недаром они не так давно же разговор шел про то, что давайте мы возобновим ядерную энергетику. Вот, потому что
это ну, будет... Сейчас у всех компаний идет речь, опять же, о том, чтобы им нужны для там, вычислений, для AI нужны маленькие атомные реакторы. Тут без этого, в общем, никуда. И это опять же вопрос безопасности страны, то есть чтобы это все было под контролем, все было понятно. Ну, мы понимаем, что вне зависимости от того, какой президент будет через 4 года, это вот подобные новости мы будем слышать, это понятное направление, никуда уже от этого не денешься, и, в общем, ну окей, Трамп вовремя попал, знаете, где-то он вовремя не попал, там вот с короной, да, то есть считал, что он во многом проиграл из-за короны, ну, из-за пандемии коронавируса. Вот, там не попал, здесь попал. Ну, вот он такой кричит, что он теперь самый AI-президент. Ну, давайте на все делать скидку.
Давайте...
Да, криптовалютный еще президент. Давай еще как бы все-таки пару минут про эти трампкоины как бы скажу, как это выглядит и что это вообще такое. Вот эти мемкоины, это просто выпускает некие токены, ну, грубо говоря, какой-то форк вот от криптовалюты, да, которая крутится на каких-то, на других, поверх других криптовалют. Ну, вот этих блокчейнов, точнее, не криптовалют уже будет, а блокчейнов. Их может на самом деле выпустить любой. Ну, то есть вот есть несколько сайтов, вы можете просто туда зайти и создать свой собственный мемкоин, который будет торговаться по какой-то определенной цене. Вот, и чем больше вы будете раскручивать его на публике, тем он дороже будет стоить. В какой-то момент, ну, вот все, по крайней мере, все известные мне мемкоины, они именно так и работают. А их разгоняется на хайпе, на этом разгоняется их стоимость, потом эта стоимость просто тупо падает. Ну, то есть они вот доходят до людей, которых можно обобрать, которые ни черта не понимают, как это работает, эта индустрия. Вот. Им просто продаются ничем не подкрепленные, ничего не значащие токены вот в этих блокчейнах, Вот, для того, чтобы, ну, просто собрать у них деньги. Куда они потом их использовать, для каких целей, что вы с ними будете делать, никто не знает. Вот, никогда не покупайте мемкоины, вот, ну, и уж не говоря о том, что вот, ну, на таком хайпе там целый будущий президент за день до инаугурации, он же, ну, по закону, насколько я знаю, он не имеет права заниматься бизнесом, или имеет, я не знаю, в США, по-моему, все-таки тоже нет такого, да, что президент занимается бизнесом, потому что, ну, это явный...
Нет, он в траст обычно отдает.
Он такой, и он эти мемкоины тоже в траст передал, типа, да, вот часто я могу их попиарить и так далее. Вот, и на этом хайпе, я так понимаю, они там собрали 6 или 7 миллиардов долларов. И мне в голову как бы не вмещается это все, что кто-то мог это все покупать ради чего. Вот, и с другой стороны, опять же, этот самый Трамп, ведь он же знал все это, да, он же знал, что эти деньги, ну, не деньги, вот эта монета, вот эти токены, они, ну, ничего не стоят, они ничем не подкреплены и так далее. Вот, и если он не знал, то он дурак. А если он знал, то он мошенник. Ну, типа, настоящий мошенник, вот, как, вот прям вот мошенник-мошеннистый. И это президент Соединенных Штатов. И это меня очень пугает на самом деле. Вот, ну, правда. То есть, ну, вот представляете себе, да, что в самой мощной экономике мира президент сейчас главный начальник, там мошенник.
Я предлагаю все-таки сделать корректировку одной конкретной Мишиной реплики. Миша сказал, что мы не обсуждали ТикТок. Да мы это обсудили еще до того, как он обратно включил. За что я считаю, что зрители должны поставить нам лайки, потому что мы сказали до того, как Трамп объявил о том, что он порешал, что Трамп сейчас выйдет, объявит, что он порешал. Лайки, мне кажется, заслужены, а мы можем продолжаться дальше и возвращаться уже...
Да, там более... пока... Да-да. Там пока на 75 дней он, так сказать, он отложил решение проблемы на 75 дней. В целом, кстати, вообще интересная, конечно, там получается движуха, когда предлагается, а вы нам отдайте просто половину. То есть звучит как в России, на самом деле. Половину отдайте, вот 500 ярдов нам подарите и будете здесь дальше работать. И контроль еще, пожалуйста. Вот, очень классно.
Возвращаемся к той самой России. Абсолютнейшим образом не свежая новость. Мы сейчас к ней пришли просто потому, что мы узнали реальное подтверждение происходящего где-то с полгода тому назад, в октябре, ну, меньше, чем с полгода тому назад, Роскомнадзор решил, что вот у нас есть, соответственно, компании и юрлица, которые зарегистрированы как распространители информации. Не, да, как...
ОРИ,
их уже порядка миллиона штук, и надо, говорит, устраивать им проверку и АТАТА делать. АТАТА, например, за то, что они передают какие-то данные за границу. А какие данные они могут передавать за границу, если, типа, у них сервера все в России? Подумали бы все, но ведь помимо серверов, которые, ну, там, хранят непосредственно всякую информацию и прочее, 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 много всего. Есть ведь еще замечательнейшие инструменты, которые нужны всем веб-разработчикам в интернете, и не только веб-разработчикам. В частности, инструменты для аналитики. Практически все в интернете любят и пользуются Google аналитикой, Google счетчиками и прочими инструментариями, подобными от Google. И на этой неделе... Нам стало известно от источников, скажем так, очень любим журналистику источников, тем не менее, тут мы можем доверять, что пошли такие штрафы, и далеко не на маленькие суммы, к разным российским компаниям, как минимум к одной это уже точно пришли, за то, что они используют Google аналитику и таким образом передают персональные данные за пределы России. Звучит, конечно, из категории «а давайте мы вас еще и вот так вот подуем», потому что ни про что другое тут думать вообще не получается. Но, ну, как известно, даже по поводу дня тишины у наших экспертов есть всегда особое мнение, и я бы хотел их послушать.
Понятное дело, что вообще сегодня, конечно, Google Analytics пользоваться из России достаточно сложно. Там платить же надо еще, ко всему прочему. То есть там есть много нюансов, связанных с этим. Наверное, в этот момент, когда начали наказывать за пиксель аудит от Google Analytics, Герман Клименко должен аплодировать, славя интернетом, говорит, да-да, давайте, давайте, все домой. Ну и Яндекс, конечно, Яндекс Аналитика. В целом, я не могу сказать, что мне нравится Google Analytics. Я считаю, что там очень много странного, и очень странно считает статистика. Но это некий рекламный стандарт. И рекламодатели до недавнего времени предпочитали, особенно если иностранные рекламодатели так все стопроцентно, предпочитали Google Analytics и, соответственно, только ему и доверяли. Более того, всякого рода сервисах типа SimilarWeb, который такой внешний сервис, который определяет популярность сайтов, соцдем показывает сайтов, туда невозможно подключить, например, Яндекс, туда можно подключить Google Analytics. Вот. И, в общем, ничего такого неожиданного, наверное, в этом нет. Я просто понимаю, что это какой-то такой извращенный разум, там они сидят и придумывают, а как бы еще, вот что еще можно выдумать, вот когда у нас есть буквы Ж, О, П и А. Мы знаем, что слово «вечность» мы не составим, но, может быть, хотя бы «любовь» составим. То есть, вот примерно такая логика. Вот они сидят и выдумывают, а что еще можно? Вот они дошли до Google Analytics. Логично же, один другому. Ну, то есть, представляете, там сидят там чиновники, говорят, слушай, а вот я подумал, если они ставят Google Analytics, они же отдают персональные данные за границу пользователей, весь их соцдем, куда там пользователь заходил, куда выходил, где там бывал и так далее. Это же нарушение. Точно, это нарушение. Классно, пишем пресс-релиз. Вот, то есть это, и вот мне кажется, это примерно так. Мы ни разу на комбайне не играли в бадминтон. Вот, соответственно, будет такого еще много. Это странно, ну как, это рубрика «Их нравы». Вот, в целом логично. То есть, по большому счету, если посмотреть на свод, вот, а если абстрагироваться, что эти законы говно, ну просто посмотреть на них, ну, логично, ну, Google Analytics – это персональные данные куда-то в сторону. У нас еще там будет новость про персональные данные. Я вообще считаю, что у нас персональные данные, как-то у нас все персональные данные. Вообще просто все. Там имя, фамилия оставили персональными данными, какой-то имейл персональные данные. Ну, камон, ну, давайте как-то у нас вот в этой ситуации утечек просто будет выше крыши, потому что трудно не допустить утечку, если у нас персональными данными является, ну, вообще любая информация, относящаяся какому-то пользователю. Надо как-то здесь сделать какое-то разграничение и как-то переизобретать вообще понятие персональных данных. Но в целом с нынешним подходом, еще раз повторюсь, это логично. Спору нет.
Вот, а я напомню анекдот такой вообще. Бородатый, не знаю, я еще школьником, по-моему, был, да? Это как ментов, тогда еще менты их называли, вот, принимали в школу милиции, вот, экзамены принимали, да, нужно было докопаться до столба, вот, там, по-моему, 3 способа, я слышал 5 способов докопаться до столба, знаете, да, то есть подходит мент к столбу и говорит так, говорит, ага, на асфальт смотрит, что, говорит, окопался, смотрит, короче, это, какое-то объявление висит на столбе, ага, говорит, незаконная агитация, выше голову поднимает, там провода, ну, говорит, связи завел. Короче, вот 3 способа сразу с порога я вспомнил, а там еще больше было, вот, не знаю, в комментариях напишите, какие способы докопаться до столба вы еще знаете, мне самому интересно, я почитаю даже в этот раз комментарии. Так вот, здесь то же самое, да, то есть это примерно то же самое, что докопаться до столба. На самом деле в Google Аналитике нет никаких персональных данных, несмотря на то, что, как бы вот Миша утверждает, что это логично. Нет, нелогично, потому что они прямо пишут у себя, что мы не собираем никаких личных персональных данных вообще. Мы знаем только ваше устройство, разрешение экрана, вот, и мы их не даем по каждому конкретному, мы даем их просто число.
Вы не даете, вы их собираете. Тут же, понимаешь, тут вопрос какой? Не то, что ты это... Понятно, что никому, каждый из пользователей вообще никому не интересно. Интересны пользователи в массах, да? Ну, в общем-то, для рекламы тоже.
Куки за те самые пресловутые.
Да, собирают. Да, понятно, да.
Да, что там все-таки, там, не знаю, фингерпринты наверняка они собирают.
Что-то они собирают, да. То есть, так условно собирают. Говоря, то, что они не продают, вообще никого не волнует. Как бы, да, у тебя просто было. А дальше?
Но тем не менее, как бы, ну, вообще это просто способ докопаться до столба. Я не знаю, что.
Да. Они просто придумали красиво. Сколько там Google должен? Сейчас еще будет там Как там дециликвадриллионы. Вот сейчас еще,
Кондициллионы.
да, еще что-нибудь придумает, еще какая-нибудь новая
Это
цифра.
уже, все равно напоминает больше детский сад. То есть, ну, типа, знаешь, это вот там пацаны там, да, лет по 9 сидят, спорят, вот, а мой папка твоего папку изобьет, или там, не знаю, а ты мне должен там миллиард, а ты мне 2 миллиарда, а ты мне... Ну, детский сад. Ну, как взрослые люди так не ведут себя.
Тут же, видишь, трансграничная передача данных,
Это не
персональных.
взрослые люди, так не
Нет.
ведут себя взрослые люди, так ведут себя подростки.
Вообще, мне еще интересно, знаете, вот про Ари, тут надо все-таки понимать, что такое, вот они включили в конце прошлого года принудительно WhatsApp и Skype. Значит, ну, Skype, ладно, оставим в стороне, но WhatsApp, например, вот я и Миша, да, мы не в России, но мы, среди прочего, у меня я не только российский гражданин, но еще и российский гражданин. Вот где должны храниться мои персональные данные? И как бы, каким образом я должен общаться с людьми, например, ну, с которыми находятся в Израиле? Вот я с ними общаюсь как кто? Вот на меня, как что? То есть здесь как бы нету никаких вот продуманных моментов. То есть я, понимаете, с точки зрения Российской Федерации, это вообще на самом деле коллизия. С точки зрения Российской Федерации, я исключительно гражданин Российской Федерации. Их вообще ничего не волнует. С точки зрения Израиля, я исключительно гражданин Израиля. И их тоже ничего не волнует. Вот мои персональные данные. Вот они кому? Где они должны храниться? Кто будет нести ответственность за их трансграничную передачу? Вот, то есть вопросов больше, чем ответов. Не только у России, вообще, в принципе, вот у этого направления. А давайте мы будем заставлять всех у нас ставить серваки. Тут как-то пока ответов я, вот логичных ответов я пока не вижу.
А, и знаете, что мне больше всего и веселит во всей этой истории? Опять веселит в кавычках. Большая часть моих реплик нужно ставить на самом деле в кавычки. Меня безумно веселит то, что это все делается со словами «там небезопасно, давайте у нас». У нас безопасно. Мы гарантируем, тем более, если мы Ростелеком. Тот самый Ростелеком, который взломали. Хакеры просто взяли и украли у компании Ростелеком личные данные всех зарегистрированных пользователей и всех их обращений. Грубо говоря, это еще одна база, которая дополнительно в состоянии обогатить какие-то данные о вас. Ну, то есть в одном месте получилось взять ваш e-mail, ваш Telegram, в другом месте получилось сопоставить ваш e-mail с вашим именем. Вот еще одна такая база, которая должна была быть защищена Ростелекомом хорошенько, оказалась защищена не хорошенько и таки спокойненько утекла в интернет. И это новость, которая вообще не новость. Ну, в принципе, утечки происходят. Утечки происходят всегда, утечки происходят у самых крупных компаний. И это даже у компаний, которые занимаются безопасностью. Тот же самый Last Password, компания, которая должна безопасно хранить ваши пароли, у них было утечек уже 5 или 6, если мне память не изменяет. Тем не менее, вот эти вот люди в Ростелекоме, в Роскомнадзоре и в прочих подобных что-то там компаниях, они говорят, что мы вас защитим. Тем не менее, именно они в очередной раз стали тем, кто ваши данные просто спокойненько потерял.
Более того, я эти данные взял и прочитал еще, у меня они вот там есть, там очень интересные, веселые всякие сообщения, вот, с телефонами, с имейл-адресами. Здравствуйте, у меня вопрос. Мне надо оплатить международный разговор, квитанция, присланная мне ранее, к сожалению, утеряна. Ну, вот такого плана там, короче, все сообщения, и этого порядка 50 гигабайт.
А ведь это, следующий шаг. Ну, то есть, благодаря тому, что это все сопоставляется с конкретными людьми, с конкретными телефонами, дальше приходит мошенник, который звонит якобы из Сбербанка, и тебе говорит уже не «Здравствуйте, как вас зовут? Я из банка по вашей карте», а говорит «Здравствуйте, уважаемый Николай Васильевич. Вот вы звонили туда-то, и с той стороны, судя по всему, кто-то слил ваши данные и пытался провести платеж, и ты уже веришь сильнее».
Именно так.
Я хочу.
Вот, да, там все хуже еще, да, там даже там что переписка вся, там ответа нет. Там просто можно звонить с точки зрения, опять же, телефонной компании, типа, вот вы там это, вот номер счета, оплатите, пожалуйста, там мы вам поможем.
Да, это правда. Другое дело, что все наши персональные данные уже давно у всех есть. Вот, Миш, мы с тобой экспериментировали не так давно и
Да.
работает прекрасно. Вот. А на самом деле, что самое потрясающее, глава Ростелекома Михаил Асиевский еще в ноябре прошлого года сказал, что да, персональные данные всех россиян уже утекли в сеть. Если мы зайдем в Даркнет, там есть консолидированная информация по каждому из нас, прямая цитата. Какие же еще персональные данные могут утечь, если глава этой компании уже заявляет, что все утекло? Мне интересно другое, что когда эта компания неправильная, недружественная, то это все чувствительно, их надо штрафовать, там, не знаю, миллиарды, миллионы в бюджет забирать. Когда компания своя, как в случае с Ростелекомом, то Ростелеком говорит, это не у нас утекло, утекло у компании-подрядчика. То есть Ростелеком передал персональные данные там всех своих пользователей компании-подрядчику. Правда? То есть это мы правильно услышали, мы не ослышались? Ну да, видимо, но при этом ничего чувствительного не утекло. Более того, значит, Минцифры тоже говорит, ничего не утекло чувствительного. То есть утекло, но нечувствительно утекло. И, соответственно, что госуслуги, главное, что ничего не затронуло, значит, тоже нечувствительно. То есть это, знаете, чувствительно или нечувствительно, это какая-то новая игра. То есть, как бы, когда у плохих людей с плохими намерениями, у них чувствительно, а когда у своих, то нечувствительно, и утекай, что хочешь. При этом, ну да, давайте исходить из того, что все уже давно утекло, утекло из рук тех, кто занимается защитой данных от утечки. Что охраняешь, что имеешь. Вот как бы им дали, вот теперь ссылают там на все их серваки, надо дублировать данные всего. И вот эти данные продаются на черном рынке. Для этого теперь даже на митинский рынок ездить не надо. Есть просто сеть и Даркнет, да и не совсем Даркнет. Масса, в общем, серверов, где вы можете все персональные данные получить. Ну да, переписка это как бы круто. Это новый шаг.
Нет, ну я давно же она утекала. Она даже утекала, не поверите, у того самого ГРЧЦ, который занимается, это вся база. Вот. И мы из этого очень много узнали о том, как они работают на самом деле.
Ну да, нет, для мошенников, которые вот там вам рассказывают, что у вас такая-то проблема, конечно, для сценариев. Это крутая информация, тут даже не поспоришь.
Давайте еще одну тему быстренько-быстренько затронем. На этой неделе, буквально в пятницу, нет, простите, в четверг это произошло, а в пятницу об этом начали активно все говорить. В четверг сломался через слэш чат GPT. Ну, то есть в течение нескольких часов он либо не отдавался вообще, ну, то есть нельзя было получить к нему доступ, либо с какими-то сильными ограничениями. Сама компания OpenAI, естественно, выложила сразу же, как обнаружили проблему о том, что есть проблема, решаем. В конце она сказала, что все нашли и устранили. И на данный момент они не опубликовали никаких постмортемов, ну, некрологов по случившейся ситуации. Я, если честно, даже не знаю, публикуют они, в принципе, или нет, потому что, ну, они вроде публичная компания, так что в теории должны.
Нет, нет, не публичная.
Не публичная? Ну, тогда, значит, и не должны, в принципе, да.
Я более того, они, по-моему, даже не просто не публичные, они не коммерческая организация.
Это да, это
Они
да.
сейчас происходит некий процесс перехода части OpenAI в коммерческую структуру, вот, именно для как бы понятных инвестиционных как бы перспектив. Но пока это не открытая компания.
Да, ну, это скорее мелочи, потому что мы и в постмортеме они, в принципе, могут указать, как бы очень поверхностную причину, даже если опубликовали. Но тут интересно другое. Практически сразу же такая помойка, как Мэш, вышла с новостью, что это типа русские хакеры отомстили за то, что OpenAI используется в ВСУ. Ну, как бы ВСУ-то, естественно, использует чат GPT, все используют чат GPT. К сожалению, и про военные российские структуры тоже получают доступ к чат GPT, его используют. Это, к великому сожалению. Но, тем не менее, как-то это все очень странно звучит, потому что ни один не русскоязычный ресурс не даже не попытался сказать, что это все, типа, русские хакеры сломали в отместку. А по Рунету это разбежалось, как, ну, прям стопроцентно уверенно, что сломали, прям, да, сломали. Как-то, мне кажется, нужно быть аккуратнее с этой информацией. И вот только поэтому я эту новость, если честно, взял.
Слушай, я как человек, который работает с чатом GPT каждый день, ну, вообще, так, лучший собеседник, могу сказать, что, ну, если не каждый день, то через день на полчаса он регулярно ломается. В общем, в целом, русские, великие русские хакеры могли выбрать любую из этих получасовок и заявить, что вот это не просто чат GPT, так сказать, подвис, а это они его взломали. Чисто вот такая внутренняя новость для в стиле Кинг-Конг, знаете, побить себя в грудь. Вот. Ну, побили, если им стало от этого приятно, ну и бог им в помощь, как бы. А так, да, регулярно чат GPT, ну, не справляется с нагрузками. Это говорит только о его популярности, и я думаю, что любая атака русских хакеров, ну, по тем мощностям, которые OpenAI использует, потому что там такие запросы, такое количество обрабатываемой информации, что они своими дедосами, ну, мягко курят в сторонке легко.
Мертвое море, говорит, знаешь, да, вот он убил.
Да-да-да. Мертвое море, евреи убили.
Да-да-да, я больше скажу, как бы тоже как Кинг-Конг себя в грудь побью. Вот, это я опубликовал в том самом Terax. Вот, у меня не загружался файл, мне нужно было распарсить там несколько PDF-документов. Вот, я их загрузил, у меня не проходили. Я матерился, сидел долго, не понял ничего, потом пошел смотреть на даун-детектор. На даун-детекторе говорят, ну, типа, вот проблемы у OpenAI. Я взял и разместил это все в Хераксе в том самом. Вот, и через там буквально 15 минут эта новость вышла на Мэше.
Вот они откуда ноги растут.
Так что вот, если кто был русский хакер, вот, наверное, это был я. Вот, сознаюсь, и Мертвое море тоже я убил.
Ой, оказать браузер.
Слушайте, можно последний момент? Тут нам просто, я как раз смотрю за перепиской, наши зрители классно общаются, говорят, если наши данные уже утекли в Даркнет, почему бы их не выложить в открытый доступ? Они лежат в открытом доступе, вы не волнуйтесь.
Да, все лежит, надо просто уметь к ним получать доступ. Вот. Это несложно, но, тем не менее, требует определенных навыков и желания разобраться со всем этим. Это довольно сложная работа.
На этом я предлагаю завершаться на этой неделе. Встретимся мы с вами через неделю. Тут я должен рассказать, кто все эти замечательнейшие люди. Это, естественно, самый главный русский хакер Михаил Климарев, который мало того, что... Ну, у него есть... канал, в котором он рассказывает про свободу слова и прочие телекомовские вещи, которые называются «За телеком». И, как мы сегодня выяснили, еще канал «Херакс», в котором он докладывает о том, что он успел еще сломать на этой неделе. Это Михаил Гуревич. Вот он отвечает, судя по всему, за «Мертвое море» все-таки. Тут, я думаю, Миша Климарев преувеличил, что это он убил. Далеко все-таки от тебя, Миш, далеко.
Убил и съел.
Да. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Михаила Гуревича, который называется «Добрый венчур». Ну и меня зовут Денис Альшанов. Кстати, про свободу слова у меня на канале, ссылочка тоже есть в описании, вышло, как мне кажется, прекраснейшее видео про свободу слова. К сожалению, вы мало людей посмотрели. Я очень надеюсь на вас. Завтра с утра обязательно приходите на The Breakfast Show. Там уже много-много всего интересного и вкусного. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх, оставляйте комментарии и распространяйте это видео среди всех. Увидимся через неделю. Пока.